Давайте представим себе на секунду такого героя, который настолько фанатично предан своей высшей цели, что без малейших колебаний готов принести в жертву собственного ребенка прямо на алтаре.
Звучит, мягко говоря, пугающе. Такая, знаешь, пугающая преданность.
Вот именно, абсолютно пугающая. Но давайте отмотаем время немного назад и посмотрим на того же самого человека. И что мы видим? При малейшей угрозе своей безопасности он буквально прячется за спину жены.
Да-да, использует ее как живой щит.
Точно, как щит перед лицом всяких иноземных царей. И, слушай, это звучит как описание двух, совершенно разных людей. Но в нашем сегодняшнем детальном разборе мы будем деконструировать этот исторический парадокс, потому что все это один и тот же человек — Авраам.
Это действительно так. И у нас сегодня на столе просто потрясающие материалы. Это лекции доктора Роберта Ван Ноя по истории Ветхого Завета. И они разбирают эти древние тексты не просто как мифы, а с точки зрения лингвистики, археологии и суровых реалий Ближнего Востока.
Да, и миссия нашего погружения сегодня — уйти от этой, знаешь, такой упрощенной, сглаженной картинки, которую нам всем рисовали в детских рассказах.
О, я совершенно согласна. Нам предстоит буквально стереть в порошок эту стерильную версию. Наша задача — увидеть реальную, сложную историю. Как в одном историческом лице могли уживаться величайший акт веры, так называемый акеда, или связывание Исаака, и, просто пугающие, катастрофические человеческие слабости.
Так, давайте это разберем, потому что текст 22 главы книги «Бытия», где звучит вот этот приказ принести в жертву Исаака, это, пожалуй, один из самых сложных вызовов для современного восприятия.
Безусловно.
И чтобы осознать масштаб происходящего, нам нужно прояснить контекст. Исаак — это ведь не просто долгожданный ребенок. Это как бы генетический и духовный эпицентр всей истории.
Да, линия обетования идет исключительно через него.
Вот. В предыдущих главах это четко прописано. Измаил – сын от служанки, он официально исключен. То есть логика такая. Если Исаак исчезает, то все, обетование о великом народе просто превращается в пыль.
И в этом как раз заключается центральный нерв всего повествования. Я читала у Жана Кальвина, он, анализируя этот текст, обратил внимание на то, что главная битва происходит даже не на горе, а в психологии самого Авраама.
Это ж колоссальное короткое замыкание в голове.
Именно. С одной стороны, есть железобетонное обещание Бога создать нацию через Исаака, а с другой стороны, звучит прямой, абсолютно недвусмысленный приказ этого самого Исаака уничтожить. Это полный логический тупик.
Слушай, мне это напоминает такой, знаешь, экстремальный стресс-тест моста. Инженер, в данном случае всезнающий бог, он и так знает все расчеты, он понимает предел прочности материалов.
Ему не нужно смотреть, как едут грузовики, чтобы проверить формулы, да.
Да, но этот физический тест необходим, чтобы мост доказал свою несущую способность в реальном мире. Но у меня вопрос, как человеческий мозг Авраама мог вообще вместить этот парадокс? Как он мог занести нож, при этом веря в обещания о потомках?
Если мы заглянем под капот древнееврейского текста, механика его мышления станет намного понятнее. Ключевая фраза всей сцены – знаменитая «Иегова Ире»,
которую мы обычно слышим, как «Бог усмотрит», верно?
Точно. Если разобрать грамматику, этот глагол стоит в пассивной форме глагола «видеть». То есть буквально это переводится как «Богом будет увидено» или «Бог присмотрит за этим».
Ого, то есть это пассивный залог.
Да. И когда Исаак по пути на гору спрашивает «А где же Агнец?», Авраам не пытается его как-то, успокоить пустой ложью. Он произносит эту фразу как констатацию факта. Согласно лекциям Ван Ноя, Авраам был абсолютно холодно убежден, даже если ему придется нанести смертельный удар, Бог просто нарушит законы биологии и воскресит Исаака из пепла.
Обалдеть. И вот здесь начинается самое интересное. В кульминационный момент, когда Авраам уже заносит руку, голос с неба его останавливает и говорит: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». И тут у меня просто ступор.
Из-за фразы «теперь я знаю»?
Ну да, мы же только что говорили о всезнающем инженере из моей аналогии. Зачем доводить все до миллиметра от катастрофы, чтобы получить информацию, которая и так изначально известна?
Ну, теологи используют для этого термин антропоморфизм.
То есть приписание Богу человеческих черт.
Абсолютно верно. Если говорить проще, это процесс перевода космической реальности на человеческий язык. Божье всеведение – это вообще концепция, которую наш мозг не может до конца переварить.
Это точно.
И фраза «теперь я знаю» звучит не потому, что Бог внезапно такой «о, я получил новые данные». Она звучит для того, чтобы этот немыслимый акт доверия кристаллизовался, чтобы он стал историческим фактом для самого Авраама и будущих поколений. Вера должна была перейти из абстрактных мыслей в категорию необратимого действия.
Понятно. Ну, понимание того, что это была грандиозная проверка и что баран уже ждал в кустах, конечно, немного снижает градус ужаса.
Немного, да.
Но давайте будем честны, это поднимает следующий, не менее тяжелый логический вопрос. Зачем вообще использовать концепт человеческого жертвоприношения? Ведь более позднее законодательство Ветхого Завета строжайше это осуждает, под страхом смерти. Как это совместить?
Вот тут мы вступаем на территорию одних из самых жестких академических дебатов. В материалах, которые мы разбираем, представлены две полярные оптики. Например, Уолтер Кайзер, он специалист по этике, настаивает, что мы просто не имеем права вырывать пугающее начало из общего контекста.
То есть он рассматривает нарратив целиком?
Да. По его логике, текст ни секунды не был реальным приказом к убийству в намерениях Бога. Вся архитектура истории выстроена исключительно для демонстрации Божьего милосердия и введения концепции замены, а не изначального требования убить.
Но ведь есть и другая сторона спектра. Я читал в источниках про позицию Герхардуса Восса, и она звучит, ну, мягко говоря, шокирующе.
О, да, позиция Восса очень радикальная.
Он ведь предполагает, что на абстрактном уровне жизнь человека после грехопадения и так считается грешной. А значит, жертва такой жизни абстрактно не осуждается в принципе, она просто заменяется.
Именно. И Кайзер категорически бьется с этой идеей Волоса. Он задает вопрос, как вообще падшая и испорченная человеческая жизнь может быть угодной Богу заменой на алтаре? Это же противоречит самой сути чистой жертвы.
И как они выходят из этого тупика?
Что здесь действительно увлекательно, так это то, как ученые пытаются разобрать этот парадокс, не разрушив идею искупления. Доктор Ваной предлагает посмотреть шире. Он проводит прямую параллель с Новым Заветом, с Голгофой. Авраам не пожалел своего сына на горе Мориа, а Бог столетия спустя не пожалел своего сына ради нас.
Слушай, должен признаться, когда читаешь аргументы Кайзера, возникает легкий скептицизм.
Почему?
Ну, не кажется ли, что это просто попытка оправдать сложный текст? Типа, ребята, не смотрите на страшное начало с ножом, смотрите на счастливый конец с бараном, мы как будто пытаемся подогнать суровый древний мир под наш комфорт.
Я понимаю, о чем ты, но важно понимать, что задача беспристрастного аналитика – не выбирать, кто из исследователей более удобен. Наша цель – увидеть, как этот парадокс вообще функционирует. Кайзер не пытается оправдать текст. Он указывает на то, что финал истории и был ее изначальным смыслом. Это не смена плана в последнюю секунду.
Хорошо, допустим. Но если на горе Мария мы видим человека с немыслимым уровнем доверия, то этот образ просто трещит по швам, когда мы открываем другие главы.
О да, мы переходим к самому неудобному.
12 глава – Египет. И 20 глава – Герар. Человек, готовый отдать сына при встрече с местными правителями, впадает в какую-то панику. Он дважды выдает свою жену Сарру за сестру.
Что, к слову, было полуправдой, она была дочерью его отца, но не матери?
Да, но он фактически отдает ее чужим царям, чтобы спасти свою шкуру. Это как если бы мы узнали, что Супермен в случае опасности хватает случайных прохожих и использует их как живой щит.
Аналогия жесткая, но точная. Библия вообще никогда не ретуширует слабости своих героев. Божья благодать действует тут вопреки интригам Авраама, а не благодаря его праведности.
И вот здесь начинается самое интересное. Деталь, которая вообще ломает меня мозг. Возраст Сары. В Египте ей 65 лет, а в Гераре 90.
Да, цифры впечатляют.
Как 90-летняя женщина могла представлять такую угрозу для безопасности мужа? Из-за своей неземной красоты.
Ну, чтобы это понять, нужно учесть демографию того времени. Ванны в лекциях предлагает спекуляцию, основанную на цифрах. Сарра прожила 127 лет.
127?
Да. И если продолжительность жизни была такой огромной, то логично, что процессы старения и менопаузы наступали гораздо позже, скажем, в 75 лет. В лекциях упоминается реальный пример 114-летней Флоренс из дома престарелых в Пенсильвании, за которой ухаживала жена доктора Ваноя.
Ничего себе.
Это доказывает возможности человеческого долголетия, так что внешность Сары абсолютно реально могла привлекать царей.
Ладно, допустим, биология объясняет ее привлекательность. Но прежде чем окончательно осудить Авраама за трусость и ложь, нам нужно взглянуть на исторические документы. Были ли его страхи паранойи, или он, ну, просто читал сводки новостей своего времени?
Если мы обратимся к книге Джозефа Фри «Археология и библейская история», мы увидим, что страх Авраама был абсолютно обоснован. Был найден древний папирус, описывающий, как фараон приказал убить мужа просто для того, чтобы забрать его красивую жену в суд.
То есть жизнь иностранца ничего не стоила?
Абсолютно. Его страх имел леденящую кровь историческую базу. Конечно, это не оправдывает его ложь, но это объясняет механизм паники.
Кстати, раз мы заговорили про Фрея и археологию, в источниках есть классный момент про верблюдов. Долгое время критики использовали упоминание верблюдов в Египте как анахронизм, доказательство того, что все это выдумка.
Да, говорили, что верблюдов одомашнили гораздо позже.
Но Фрей приводит целых 20 независимых археологических доказательств. Это статуэтки, кости, шерсть верблюдов. И все это датируется периодом до 3000 года до нашей эры.
То есть текст оказался точным. Но давайте вернемся к семейным делам Авраама, потому что там все сложно. История с Агарью в 16 главе. Сара бесплодна 10 лет, и она отдает свою египетскую служанку Аврааму. Звучит дико. Звучит дико для нас. Но издания Chronicles News of the Past и Законы Хаммурапи показывают, что древние законы четко это регулировали. В условиях Древнего Востока это был легальный контракт.
То есть использование Агари было не какой-то странной семейной аномалией, а буквально следованием юридическому кодексу того времени.
Совершенно верно. Если связать это с более широким контекстом, Авраам и Сара просто пытались помочь Богу выполнить обещание. Использовали легальные инструменты своей эпохи. Закон защищал Сару. Служанка не могла претендовать на равенство, а наследство делилось с учетом статуса первой жены.
То есть они пытались решить проблему своими силами. Но у Бога, как мы видим, был очень строгий график. И именно этот таймлайн показывает, почему трусость Авраама в Гераре, это 20 глава, чуть не разрушила вообще все.
Ой, этот момент с графиком просто невероятный. Обратите внимание на лингвистику. В 17 и 18 главах звучит фраза «в назначенное время» или «в это же время на следующий год». Доктор Ванной указывает, что эта фраза идентична древнееврейскому выражению из 4 книги царств в истории Елисея.
И что она там означает?
Она означает точный срок человеческой беременности – 9 месяцев.
Подожди, то есть Авраам и Сара должны были зачать Исаака почти сразу после этого обещания?
Да, счет шел на недели.
И именно в этот момент Авраам идет в Герар и отдает Сару царю Авимелеху. Это же равносильно тому, чтобы оставить дверь банковского хранилища настежь открытой за секунду до того, как туда привезут самый важный депозит в истории человечества.
Именно. Уровень риска колоссальный, поэтому реакция Бога такая экстренная. Он приходит к Авимелеху во сне и угрожает ему смертью. Почему? Чтобы сохранить генетическую чистоту линии, не должно было возникнуть ни малейшего сомнения в том, кто отец ребенка, который вот-вот будет зачат.
Уму непостижимо. Итак, что же все это значит для нас? Мы видим человека, который регулярно давал сбой.
Это поднимает важный вопрос о природе контроля. Инцидент в Гераре показывает, что конечный успех грандиозного плана зависел не от безупречности Авраама. Как инструмент он паниковал, хитрил. Обетование выжило исключительно благодаря суверенной защите самого Бога.
Да. Подводя итог, можно сказать, что изучение текстов с учетом лингвистики и археологии делает все это объемным. Персонажи перестают быть плоскими. мы видим поразительный контраст. Человек, способный на абсолютное доверие на горе Мория. И он же манипулятор, поддающийся панике в Египте.
Они были живыми людьми со своими страхами и провалами.
И напоследок, хочется оставить одну провокационную мысль, которая прямо вытекает из нашей хронологии. Мы сегодня много говорили про взлеты и падения. Но если посмотреть на таймлайн, величайший триумф Авраама Акеда с 22 главы произошел после всех его провалов.
Действительно.
После лжи в Египте, после попытки использовать Агарь, после фиаско с Авимелехом, возникает вопрос, значит ли это, что для обретения вот этой нерушимой абсолютной веры человеку парадоксальным образом необходимо сначала пройти через череду катастрофических ошибок и попыток все контролировать?
Это очень глубокий парадокс.
Интересно задуматься, не правда ли? Возможно, абсолютное доверие рождается только после того, как наши собственные планы терпят крах. И на этой ноте мы завершаем наш сегодняшний разбор. До новых встреч!